Тайна коттеджа Таллихо. Пятеро тайноискателей и собака. 12. Эннет Блайтон. На станции в Питерсвуде. Однажды днем на платформе маленькой железнодорожной станции Питерсвуда появились четверо ребят и маленький скотч-терьер. Песик со счастливым видом носился вокруг ребят, безостановочно виляя хвостом. «Возьму-ка я Бастера на поводок», — сказал Пип. «Мы пришли слишком рано, и 2-3 поезда еще наверняка пропустим. Ко мне, Бастер!» Песик радостно поспешил на зов, все так же весело работая хвостиком, и несколько раз коротко тявкнул. «Ну что, старина, соскучился по Фати?» — спросил Пип, наклоняясь, чтобы пристегнуть поводок. «Мы, честно говоря, не меньше». «Да постой же ты секунду спокойно». «Держи его крепче», — посоветовал Ларри. «Сейчас скорый проедет». Бастер держался до последнего. Но когда поезд, проносясь мимо станции, испустил вдруг долгий пронзительный свист, все же не выдержал и нырнул под ближайшую скамейку. Там он и сидел, дрожа мелкой дрожью, пока шум поезда не затих вдали. Ох, какой жуткий свист!
«Просто ужас!»
— подтвердила Бетси.
«Ну ничего, Бастер, выше нос! Скоро увидишь своего хозяина. Мы так полюбили тебя за это время».
«Ты даже маме понравился», — добавил Пип, потрепав Бастера по спине. «А ведь она не хотела сначала, чтобы ты пожил у нас, пока Фати в Швейцарии».
«Ума не приложу. И зачем это Фати понадобилось уезжать в Швейцарию на целых 2 недели? Да еще на Рождество. Все праздники пропустил»,
— пожаловалась Бетси.
«Не мог же он не поехать с родителями»,
— возразила Дейзи.
«Надеюсь, он неплохо провел там время».
«Ему при его комплекции и горные лыжи не страшны. Упадет и даже не заметит». Со смехом подхватил Ларри. «Сколько времени?» «Ой, как же мы рано пришли! Что делать будем?»
«На перроне холодно. Пойдемте лучше в зал ожидания», — предложила Дейзи. «Пошли, Бастер!»
Но Бастер и не думал трогаться с места. Пип потянул его за поводок. «Да пойдем же, дурачок! Посидим в зале ожидания. Фати еще не скоро приедет». Бастер сидел как вкопанный. Фати приедет на поезде и сойдет на эту платформу. А значит, Бастер будет ждать его здесь и нигде более. «Привяжи его к скамье», — посоветовал Ларри. «Даже если нам удастся затащить его в зал ожидания, он там совсем затаскует». «Ну и болван ты, Бастер. Лично я ни за что на свете не стал бы сидеть на этом ледяном перроне». Ребята привязали Бастера к ножке скамейки, а сами отправились в зал ожидания. Правда, камин там еле теплился, но все же это было какое-то укрытие от гуляющего на улице ледяного ветра.
«А нам ведь сегодня повезло.
— заявила Дейзи, усаживаясь на жесткую деревянную скамью.
«Раз Фати едет с родителями, значит, он не сможет переодеться и разыграть нас. Придется ему в виде исключения побыть самим собой». «Вот и прекрасно!»
— воскликнула Бетси.
«Хочу видеть его именно такого, какой он есть. Толстого, веселого, с улыбкой до ушей. Ведь он не успел вернуться из школы, как уехал в эту свою Швейцарию».
«Ха-ха-ха, пари держу, я знаю, что он скажет, как только нас увидит», — засмеялся Пип. «Он спросит: надеюсь, вы припасли для меня хорошую загадку». «А мы ничего не приготовили», — вздохнул Ларри. «В Питерсвуде все это время было тихо, как в могиле. Гун отдохнул на славу». У Гуна, местного полицейского, и впрямь выдались две безмятежные недельки. Ни один пес не погнался за овцой, ни одна мелкая кража не возмутила общественного спокойствия. Так что у Гуна было полно времени, чтобы всласть подремать в своем огромном кресле. К станции подъехало такси, а за ним еще одно. Из окошка первой машины высунулся мужчина и поманил единственного носильщика.
«Эй, носильщик, возьмите-ка наш багаж. Да побыстрее, мы опаздываем».
Его тон не допускал никаких возражений. Не прошло и минуты, как подбежавший носильщик подхватил два небольших саквояжа. Мужчина вылез из такси и помог выйти своей спутнице. Оба они были средних лет, хорошо одеты и выглядели очень жизнерадостно. Женщина держала на руках крошечного белого пуделя.
«Ох, какой ветер!»
— воскликнула она.
«Попит, малышка, как бы ты у меня не простудилась!»
И она упрятала собачку под свою шубку, так что наружу торчал только симпатичный остренький носик. «Да», — подумали наблюдавшие за этой сценой ребята, «эта собачка и правда любимица своей хозяйки». Из второй машины выбралось четверо или пятеро человек, все шумные и веселые. Ну, конечно, провожают первых двоих.
«Поживее, Билл, времени у нас в обрез», — сказала женщина с собачкой.
«Времени полно», — возразил Билл и вышел на платформу.
«А это не поезд идет? Кажется, мы все-таки опаздываем».
Женщина с собачкой кинулась к нему.
«Да нет, это не наш»,
— облегченно вздохнула она.
«Он идет с другой стороны». «Ох, Попит, как же я испугалась!»
Новоприбывшие так галдели и суетились, что ребята даже вышли из зала ожидания, чтобы взглянуть на них поближе.
«Желаю хорошо провести время!»
Прогремел рыжеволосый здоровяк и так хлопнул по спине мужчину по имени Билл, что тот даже закашлялся.
«Пришлите телеграмму, когда прибудете на место», добавила одна из женщин. «Нам будет так не хватать вас и ваших чудесных вечеринок».
Женщина с собачкой присела на ту скамью, к которой был привязан Бастер, и опустила пуделя на перрон. Бастер тут же принялся обнюхивать курчавую шерстку собачки, и Попит взвизгнула с перепугу. Бастер восторженно запрыгал вокруг скамьи. Его поводок обвился вокруг ног сидящей женщины. Та подхватила Поппет на руки, испугавшись, что Бастер цапнет ее любимицу. В эту минуту к станции с грохотом подлетел очередной поезд. Поппет от страха чуть с ума не сошла. Соскочив с рук хозяйки, она во всю прыть припустила прочь. Бастер рванулся вслед за ней, забыв о поводке, и чуть не задушил сам себя ошейником. Его поводок захлестнул ноги женщины, и та упала, громко крича.
«Поппет! Поппет, ко мне! Да поймайте же ее кто-нибудь! А это что за гадкий пес? Брысь отсюда!»
Смятение было ужасное. Ребята кинулись ловить Поппет, а Пип поспешил на выручку бедному Бастеру, которому крепко доставалось от разъяренной хозяйки Поппет. Женщина изо всех сил пинала Бастера ногами и при этом вопила на всю платформу.
«Чья это собака? Кому понадобилось привязывать ее здесь? Полиция! Где моя Поппет?»
«Ну-ну, Глория, не переживай так», — пытался ее успокоить мужчина по имени Билл. В суматохе никто, даже четверо друзей, не обращал внимания на подъехавший поезд. А между тем Фати уже стоял на перроне, загорелый, в меру упитанный и прямо-таки пышущий здоровьем. Он был крайне удивлен, заметив, что друзья даже не смотрят в его сторону. «Возьмите такси», — повернулся он к родителям. «А я пойду пешком с ребятами. Вон они стоят». И Фати направился к Пипу, который тщетно пытался извиниться перед рассерженной женщиной и ее мужем. Теперь он крепко держал Бастера за ошейник, а тот так и извивался, стараясь вывернуться. Наконец пес рванулся изо всех сил и, отчаянно лая, оказался на свободе. «Ну, слава богу!» — произнес знакомый голос. «Хоть кто-то меня признал. Привет, Бастер!» Ребята обернулись как по команде. Бетси так ринулась к Фати, что чуть было не сшибла его с ног.
«Фати, ты здесь?»
«Похоже на то», — скромно ответил Фати. «Даже странно, что станция не рухнула от дружеских тычков, хлопанья по спинам, а главное — от счастливого лая Бастера, который так прыгал вокруг хозяина, цепляясь коготками за его брюки, что Фати пришлось взять его на руки».
«Это ваша собака?»
— строго вопросил мужчина по имени Билл.
«Совершенно невоспитанный пес! Сбил с ног мою жену! Посмотрите, у нее вся шуба в грязи!» «О, вот и полицейский, очень кстати! Подойдите сюда, пожалуйста! Я хочу подать жалобу на этого пса! Он находился без присмотра, напал на собаку моей жены, а ее саму сбил с ног!»
К ужасу ребят к ним приближался мистер Гун. Он заехал на станцию купить газету, а, услышав шум, вышел на перрон поглядеть, в чем дело. Глаза полицейского заблестели от радости.
«Вы говорите, сэр, этот пес напал на вашу жену? Прекрасно. Я немедленно составлю протокол. От этой собаки давно уже никому житья нет. Уже очень давно.
Гон вытащил записную книжку и послюнявил карандаш. Какая удача! Официальная жалоба на этого мерзкого пса. Злополучный поезд уже отошел от станции, но этого никто не заметил. Все, кто был на перроне, глазели на группку ребят, окруженную взрослыми. Бастер, едва завидя Гуна, соскочил с рук Фати и радостно запрыгал вокруг полицейского. Гун замахал на него записной книжкой.
«Забери немедленно свою собаку! Забери, слышишь?»
«Все равно я этого так не оставлю. Я составлю протокол!»
Но в этот момент женщина радостно вскрикнула.
«Ну, слава богу, Поппит! Спасибо, Ларкин! Где вы ее поймали?» «Я уже боялась, что вы опоздаете и не успеете ее забрать!»
Странного вида был этот Ларкин. Сутулый, прихрамывающий, бесформенный в своем огромном старом пальто. Нижнюю часть его лица закрывал шарф, а на лоб... По самые глаза была надвинута потертая шляпа. На руках он нес Поппит.
«Это еще кто?» — осведомился Гун с удивлением, разглядывая странную фигуру.
«Это Ларкин. Он живет во флигеле у нас, в Талихо», — объяснила женщина. «Мы велели ему подойти к отходу поезда и забрать Поппит. Он присмотрит за ней, пока нас не будет. Но я не хотела расставаться с моей дорогой Поппит до самой последней минутки. Правда, солнышко мое?»
Она прижала собачонку к груди и повернулась к Ларкину.
«Хорошенько за ней приглядывайте, слышите? И, пожалуйста, не забудьте, о чем я вас просила. Я скоро вернусь к тебе, лапочка моя, радость моя. А теперь унесите ее, а то она опять испугается поезда».
Ларкин, прихрамывая, зашаркал прочь. За все это время он так и не произнес ни единого слова. Поппит, которую он словно куклу засунул под пальто, безучастно притулилась у него за пазухой. Гун все еще держал в руках записную книжку. Ему явно не терпелось составить протокол.
Ребята прикинули, не удастся ли удрать.
Но полицейский зорко следил за ними.
«А теперь, сударыня...»
— начал Гун.
«Насчет вот этого пса. Будьте добры, сообщите, пожалуйста, ваше имя и адрес и...»
«Наш поезд!»
— вскрикнула вдруг женщина, и Гуну волей-неволей пришлось отступить перед лавиной прощальных поцелуев, рукопожатий и последних напутствий, обрушившихся на отъезжающих. Наконец мужчина и женщина забрались в вагон, поезд тронулся, провожающие замахали руками.
«Тьфу ты, черт!»
— с досадой сказал Гун, захлопывая записную книжку, и обернулся еще глазами Бастера и ребят, но их уже и след простыл. Снова вместе. А пятеро ребят и Бастер в это время были уже на полпути к дому.
«Повезло нам, что поезд вовремя подошел», — задыхаясь, проговорил Пип.
«Какой все-таки гадкий этот гун!»
— воскликнула Бетси.
«Бастер ни в чем не виноват. Он не сделал ничего плохого. Давайте где-нибудь спрячемся, пока гун не проедет», —
предложила Дейзи.
«Он ведь наверняка не оставит нас в покое. А пешком от его велосипеда нам ни за что не удрать». «Обязательно надо спрятаться», —
подхватила Бетси, которая панически боялась здоровяка полицейского.
«Согласен. Вон подходящее место».
И Фатя указал на заброшенную сторожку, стоявшую на обочине дороги.
«Мы как раз поместимся. Гун проедет в двух шагах от нас».
Друзья едва успели забраться в сторожку, как из-за поворота на полной скорости вылетел гун и на всех парах понесся дальше. В погоню за пятью сорванцами, а главное, за этим каналией в собачьей шкуре. Промелькнула на миг его физиономия.
«Хе-хе, все, проехал», — улыбнулся Фати. «Пожалуй, не стоит пока попадаться ему на глаза. Кстати, расскажите мне, наконец, что же произошло?»
«Ничего себе, друзья! Я возвращаюсь после долгого отсутствия, а они на меня ноль внимания, фунт презрения».
«Ой, Фати, все случилось так быстро!» —
начала Бетси. Пока они дошли до дома, она рассказала ему все от начала до конца. И как они привязали Бастера к скамейке, и как подъехали мужчина и женщина со своими друзьями, и как Бастеру понравилась Поппит, и что из-за этого произошло.
«Ну и суматоха там поднялась!»
— воскликнул Пип.
«Извини, Фати, мы правда тебя не заметили».
«Ладно уж», — добродушно проворчал Фати.
«Я просто вас подразнивал. Бетси, как вел себя Бастер, пока меня не было?»
«Идеально!»
— воскликнула девочка.
«Я буду так скучать по нему. Мама не позволяла ему спать ни в моей комнате, ни в комнате Пипа. Но хотя он и привык спать возле твоей кровати, Фати, он ни разу не залаял. Только один раз ночью скребся ко мне в дверь».
«Ты ведь воспитанный пес, правда, Бастер?»
— спросил Фати, и маленький скотч-терьер в знак согласия завилял хвостом.
«Черт бы взял этого гуна! Надо же было так не вовремя появиться! Теперь он ни за что не отстанет. Потребует отвечать за зверское нападение, оставленное без присмотра собаки. По-моему, он так и записал в свою книжку. Нам надо продумать, что мы ему скажем».
«Пришли», — сказал Пип, останавливаясь перед домом Фати.
«Когда увидимся, Фати? Ведь сейчас-то, наверное, тебе надо распаковываться».
Фати кивнул.
«Приходите завтра ко мне в сарайчик»,
— предложил он.
«А если наткнетесь на гуна, скажите ему, что хозяин Бастера — я. Со мной он и должен беседовать».
«Ладно, до скорого».
все новости расскажете завтра».
Он вошел в калитку и через заднюю дверь в дом. Бетси вздохнула.
«Жаль, что нельзя посидеть сейчас всем вместе. Ужасно хочется поболтать с Фати как следует. Здорово он загорел, правда?»
К большому облегчению Бетси, мистер Гун к ним так и не нагрянул. Не встретился он Пипу с Бетси и на следующее утро, хотя они смотрели во все глаза, направляясь в гости к Фати, в его сарайчик, расположенный в глубине сада Троттевиллов. Фати, Ларри и Дейзи уже ждали их в сарайчике. Ах, как там было тепло и уютно! Ярко, в полную силу светила масляная лампа. Фати, их старый добрый Фати, угощал гостей шоколадом и откупоривал бутылки имбирного пива и лимонада. Пипа и Бетси он встретил широкой улыбкой.
«Заходите! Зануду Гуна видели?»
«Нет. А кто-нибудь его видел?» —
поинтересовалась Бетси. Гуна, слава богу, не видел никто. Бастер не спеша прошествовал к Бетси и улегся у ее ног.
«Хе-хе-хе, по-моему, он тебя теперь тоже считает хозяйкой», —
улыбнувшись девочке, сказал Фати. Он очень любил маленькую Бетси, ну а та в нем просто души не чаяла.
«Какой ты смуглый, Фати!» —
восхитилась Бетси, глядя на его загорелое лицо.
«Если ты теперь захочешь переодеться каким-нибудь индусом или арабом, тебе это будет расплюнуть».
«А что, неплохая идея», —
отозвался Фати.
«Надо будет опробовать ее на старине Гуне. У меня просто руки чешутся в кого-нибудь переодеться. Ужасно хочется опробовать новые задумки. В школе особо не развернешься. За прошлую четверть я переодевался всего один раз».
«Кем?» —
хихикнув, спросила Дейзи.
«Расскажи, пожалуйста, Фати. Я же знаю, тебе и самому хочется».
«Да ну, ничего особенного», —
небрежно ответил Фати.
«Наш учитель французского заболел, и директору пришлось пригласить другого. И этот другой... словом, он прибыл немного раньше времени и был довольно странный. А на самом деле это был ты, Фати?» —
развеселился Пип.
«Рассказывай скорее, с тобой не соскучишься».
«Ну, я разрядился в пух и прах, нацепил накладные усы и вставил фальшивые зубы», —
продолжал Фати.
«Еще надел черный кудрявый парик. А улыбку мою из-за зубов за милю было видно».
Ребята расхохотались. Они-то знали, как устрашающе выглядят вставные передние зубы Фати.
«И попросил отвезти тебя к директору?» —
спросила Бетси.
«Что я, сам себе враг?» —
возмутился Фати.
«Просто я знал, что 3-4 преподавателя всегда околачиваются возле футбольной площадки. Вот и отправился туда. Ух, что я им плел!»
«Это славные мальчики», —
Они ждут мой приход, ведь да? И как это у вас называть? Директор. Он меня тоже ждет. А это есть футбол, да? Бум-бум! Как этот мальчик бьет по мячику.
Фати так точно изобразил француза, что его друзья просто покатились от хохота.
«По-моему, я им не очень понравился», — продолжал Фати. Они забормотали что-то насчет уроков и удалились один за другим. Наверное, мои зубы их спугнули. И они были чертовски удивлены, когда появился настоящий преподаватель французского. «И как он выглядел? Был похож на тебя?»
— поинтересовался Ларри.
«Ни капельки. Он оказался маленький, почти лысый, бородатый. Зубов вообще не разглядишь»,
— ответил Фати.
«Ух, какой тут поднялся переполох! Все решили, что первый посетитель хотел обманным путем проникнуть в школу, чтобы ограбить директорский сейф. А бедный француз никак не мог уразуметь, почему это его появление так всех удивило. Просто не знаю, как ты отваживаешься на подобные шутки»,
— сказал Пип.
«У меня бы никогда не хватило смелости. А если б я и решился, меня бы тут же разоблачили. Как это ты умудряешься не попадаться, Фати? У тебя просто талант на такие вещи».
Фати скромно улыбнулся.
«Надо же мне понемногу тренироваться, раз я собираюсь стать настоящим сыщиком. Кто-нибудь хочет еще пива?» «Ну, теперь рассказывайте, какую загадку вы для меня припасли? Это был бы самый лучший подарок».
«Загадками тут даже и не пахнет»,
— вздохнул Ларри, потягивая имбирное пиво.
«Гун, должно быть, совсем заскучал за рождественские праздники».
«Печально»,
— помрачнел Фати.
«После двух недель ничего не делания, кроме как дураковаляния в снегу, я так надеялся хоть немного поработать мозгами».
«Расскажи нам о Швейцарии»,
— попросила Бетси.
«Что, много у тебя там было мягких посадок?»
Выяснилось, однако, что Фати не только ни разу не слетел с горы вверх тормашками, но, напротив, необыкновенно преуспел во всех видах зимнего спорта и даже выиграл несколько призов. Он старался рассказывать об этом поскромнее, но это у него плохо получалось. Фати оставался сам собой.
«Фати, ты все такой же», — ухмыльнулся Ларри. «Вундеркинд, как всегда, лучше всех».
«Надо же, ни разу не упал»,
— добавил Пип.
«Мой кузен Роланд рассказывал, что когда учишься кататься на лыжах, чаще оказываешься на голове, чем на ногах. Но к нашему Фати это, конечно, не относится».
«Перестаньте его дразнить», —
остановила их Дейзи.
«А то он обидится и не будет больше рассказывать. Продолжай, пожалуйста, Фати».
«Лично я буду тебя слушать, даже если все разойдутся»,
— с самоотверженно заявила Бетси, которую даже хвастовство Фати приводило в восхищение. Фати тяжело вздохнул.
«Нет уж, хватит. Не буду больше вам надоедать. Расскажите лучше, что у вас новенького. Много получили рождественских открыток? Вкусная была индюшка. А как фея на верхушке елки? Здорово выглядела».
«Заткнись, Фати», — сказал Пип и ткнул его кулаком в бок. Это послужило сигналом к началу всеобщей свалки, которой с восторгом присоединился и Бастер. Шум стоял такой, что никто не услышал стука в дверь. Даже Бастер, у которого от лая чуть голова не отлетела.
В следующее мгновение дверь открылась, и в сарайчик заглянула мать Фати, миссис Троттевилл.
«Фредерик!»
— изумленно воскликнула она.
«Фредерик, что здесь происходит? Вы опрокинете плитку, Фредерик!»
Первым услышал хозяйку Бастер и тут же замолчал. Некоторое время он оценивал ситуацию, затем коротко тявкнул, как бы говоря: «Эй вы, кончайте дурачиться, тревога!» Следующим был Пип. Он моментально выбрался из кучи мала, барахтающейся на полу, и нагнулся к Фати, который оказался в самом низу.
«Фати!»
— прошептал Пип ему на ухо.
«Внимание! Опасность!»
Фати резко сел и огляделся.
Увидел он открытую дверь и мать, стоящую в дверном проеме. Поспешно пригладив волосы, мальчик расплылся в улыбке.
«А, мама! А я и не слышу!»
— вежливо проговорил он.
«Заходи, пожалуйста. Хочешь шоколадку или лимонаду? По-моему, у нас еще осталось немного».
«Не валяй дурака, Фредерик!»
— прервала его мать.
«Вы что, с ума посходили? Как пить дать, опрокинете плитку? Только пожара нам не хватало».
«У меня здесь всегда наготове ведро воды, мама»,
— успокоил ее Фати.
«Честное слово, тебе не о чем беспокоиться. Мы просто... мы так обрадовались, что снова вместе, что... в общем...»
«Некогда мне слушать твои сказки!»
Раздраженно перебила его миссис Троттевилл.
«Я зашла только, чтобы сказать, что тебя к телефону. Мистер Гун хочет о чем-то с тобой поговорить. Очень надеюсь, Фредерик, что ты не успел еще чего-нибудь натворить. Ты ведь только вчера вернулся».
«Мистер Гун...» Друзья испуганно переглянулись. «Значит, он все-таки не собирается оставить в покое беднягу Бастера. Ладно, иду», — вздохнул Фати, вставая и отряхиваясь. «Чтоб ему пусто было».
«Да все в порядке, мама, не смотри ты на меня так. Честное слово, я не сделал ничего плохого».
И он в сопровождении миссис Троттевилл и Бастера поплелся к дому. Ребята переглянулись. Какую еще пакость приготовил для них мистер Гун?
Малышка Поппит. Терпение мистера Гуна было на пределе.
куда запропастился этот гадкий мальчишка?
Полицейский принялся изо всех сил орать в трубку.
«Алло! Алло! Где ты там? Алло!»
Когда Фати взял трубку, рев мистера Гуна чуть его не оглушил. Мальчик набрал побольше воздуха и тоже заорал.
«Алло! Алло! Доброе утро! Алло! Алло! Алло!»
Гун даже от трубки отпрянул от неожиданности.
«Эй! Это ты, наконец?»
— осведомился он.
«Чего это ты так вопишь?»
«Да ничего. Просто мне показалось, у нас состязание, кто кого перекричит».
Самым вежливым тоном ответил Фати. Гун начал закипать. Фати обладал удивительной способностью доводить его до белого коленя. Брызгая слюной, он зашипел в трубку.
«Эй, ты! Что ты себе позволяешь? Не смей!»
«Не могу разобрать, что вы говорите?»
Озабоченно отозвался Фати.
«Мистер Гун, не могли бы вы держать трубку поближе ко рту?»
«Нет!»
— взревел полицейский.
«И смотри у меня! Я...»
«Куда смотреть?»
«Вы имеете в виду на телефон?»
Полюбопытствовал Фати. Мистер Гун чуть не разбил телефонный аппарат.
«Я хочу, чтобы ты пришел ко мне завтра утром ровно в 10!»
— орал он.
«И ты прекрасно знаешь, зачем. Насчет жалобы на твою собаку.
Вы же не успели получить официальную жалобу», — напомнил ему Фати.
«Ну, предположим, завести дело я и так могу»,
— заявил Гун.
«Но, предположим, не можете».
Фати тоже начинал злиться.
«Что ты сказал?»
— снова заорал полицейский.
«Ничего существенного»,
— ответил Фати.
«Хорошо. Завтра я буду у вас, со всеми моими свидетелями, включая Бастера, конечно».
«Нет, не смей приводить эту несносную псину!»
Закричал Гун, но было поздно. Фати уже бросил трубку. «Черт возьми этого Гуна!» Друзья, выслушав рассказ Фати, приуныли.
«Мы пойдем с тобой»,
— воскликнула преданная Бетси.
«И обязательно возьмем Бастера, раз он подсудимый. Ведь это так называется. Ему следует предоставить слово для защиты, правда?»
«Слово он получит, не беспокойся»,
— поддержал ее Пип.
«Ну и тип этот Гун.
Каникул-то осталось всего ничего, так он и это время норовит испортить».
«Пошли гулять»,
— предложил Фати.
«Солнце уже высоко, а мне хочется избавиться от привкуса Гуна во рту».
Все рассмеялись. «Какие глупости ты болтаешь», — сказала Дейзи.
«Пойдемте к реке. Лебеди теперь приводят к берегу птенцов, чтобы их тоже покормили. Надо взять побольше хлеба».
Ребята оделись и прошли через сад на кухню. Повариха положила им в корзинку хлеба, и друзья отправились к реке. Покормив лебедей, они побрели вдоль реки, наслаждаясь бледным январским солнцем. Лебеди некоторое время плыли за ними. Взрослые птицы впереди, молодые чуть сзади. Проходя мимо одной из калиток, выходивших к реке, Бетси рассеянно заглянула во двор.
«Посмотри-ка!»
— потянула она Фати за рукав.
«Точно такой же пудель, как вчера на станции!»
Ребята остановились.
«Да нет, это не та собака!»
— возразил Пип и, пользуясь своим положением старшего брата, поучительно добавил.
«В следующий раз, Бетси, сначала думай, потом говори. Посмотри как следует. Ничего похожего. Это раза в два больше».
Завязался спор.
«И вовсе не больше, а точно такая же»,
— утверждала Дейзи.
«У вас, девчонок, совсем глазомера нет»,
— высокомерно заявил Ларри.
«А я вот сейчас возьму и докажу»,
— сказала внезапно Бетси и громко позвала.
«Поппит! Поппит! Поппит, это ты? Сюда, Поппит!»
Собачка рванулась к калитке, и ее жесткий маленький хвостик заходил, как маятник.
«Видели?»
— торжествовала Бетси.
«Что я вам говорила?» «Поппит, миленькая моя!» «Ну скажи, Фати, разве она не прелесть? Двигается, как балерина!»
«Верно!» — согласился Фати. «Вот-вот встанет на цыпочки и сделает пируэт!» «Эх, Поппит, и что тебе сделал, бедняга Бастер?»
Поппит просунула между прутьями калитки свой заостренный носик и обнюхала Бастера. А Бастер обнюхал ее. Затем он лизнул собачонку в кончик носа.
«Ха-ха, по-моему, она ему приглянулась»,
— улыбнулась Бетси.
«Одиноко ей, наверное, без хозяев. Не очень-то мне понравился тот человек, что забирал ее домой. А вам?»
«Действительно, малоприятный тип», — согласился Фати. «Хотя я его особо не разглядел. Интересно, где они живут?» «Вон в том домике, наверное».
В глубине сада стоял маленький запущенный домишко. Дальше виднелся другой, побольше. Наверное, тот самый, откуда уехали накануне хозяева Поппит. Дым из его трубы не шел. По-видимому, дом был пуст. Зато над флигелем поднимался густой столб дыма. Ребятам живо представился маленький, укутанный до ушей человечек, сидящий, скрючившись у гудящего камелька. Поппит явно хотелось поиграть с Бастером. Она отбежала от калитки, вернулась, опять убежала, оглядываясь и как бы зовя. «Ну, пойдем же, мне так хочется с тобой поиграть». Бастер поскребся в калитку и заскулил.
«Нет, нет, Бастер», — покачал головой Фати. «Нам еще предстоит расхлебывать кашу, которую ты заварил. Так что хватит с нас неприятностей. Пойдем лучше отсюда».
Но не успели они отойти, как из домика донесся голос.
«Поппит! Ко мне, Поппит! Иди домой!»
Пудель немедленно шмыгнул в кусты и затаился там. Ребята с интересом наблюдали за ним.
«Куда подевалась эта несносная собачонка?»
Снова раздался тот же голос. Затем послышалось чье-то шарканье, и на тропинке появился тот самый человек, которого ребята видели накануне. Он и одет был точно так же, вот только шарфа на нем сейчас не было. Друзьям были хорошо видны его грязные, неухоженные борода и усы, кустистые брови, выбивающиеся из-под шапки редкие клочья седых волос. По очкам с толстыми стеклами и потому, как старик вглядывался в заросли в поисках Попит, можно было догадаться, что он сильно близорук.
«Пари держу. Ты мог бы в точности загримироваться под этого типа»,
— шепнула Бетси на ухо Фати.
Тот обернулся и весело кивнул. «Я тоже об этом подумал», — ответил он. «Его очень легко скопировать. Шарканье и все такое».
«Но ты посмотри на Попит, как она притаилась».
«Попит! Попит!
Где же эта паскудница?»
Злился старик.
«Погоди, доберусь я до тебя. Узнаешь, как убегать. Иди сюда сейчас же! Ну и всыплю же я тебе!»
Бетси и Дейзи пришли в ужас. «Всыпать? Такой малютки, как Попит!» «Нет, наверняка этот человек шутит!» Тут в чистом морозном воздухе раздался новый голос.
«Боб Ларкин! Где тебя черти носят? Я ведь просила тебя помочь мне с картошкой!»
«Иду!»
Сердито отозвался старик.
«Найду только эту мерзавку. Опять куда-то удрала».
«Посмотри, калитка закрыта. Не дай бог, с ихней драгоценностью что-нибудь приключится».
Вскоре появилась и сама женщина. Очень худая, в темных очках и грязной юбке, плотно укутанная в потрепанную красную шаль. Но удивительнее всего были ее волосы, мышиного цвета, завитые в неестественные кудряшки и очень смахивающие на парик, к тому же съехавший на бок.
«Точно, парик!»
— в полголоса констатировала Дейзи.
«Бедняжка. Наверное, она лысая».
Женщина несколько раз кашлянула и потуже затянула на шее толстый зеленый шарф. Затем громко чихнула.
«Боб Ларкин, иди немедленно домой. Я совсем разболеюсь, если буду каждый раз бегать за тобой на улицу. Сейчас же домой!»
В эту минуту старик заметил спрятавшуюся в кустах собачку и, подкравшись, схватил ее. Попит жалобно заскулила, и он сердито встряхнул ее.
«Я тебе покажу, как удирать. Ну, теперь ты у меня получишь».
«Эй, полегче!»
— поспешил вмешаться Фати.
«Она же совсем маленькая!»
Боб Ларкин повернулся и, близоруко прищурившись, уставился на ребят.
Бастер угрожающе зарычал.
«Ах, это вы, голубчики!» —
Проскрипел мистер Ларкин.
«Мистер Гон уже заходил ко мне насчет вашего пса. Влипли вы, ясно? Так что проваливайте отсюда на все четыре стороны. Они еще будут меня учить. А вздумайте еще совать нос не в свое дело. Пожалуюсь мистеру полицейскому».
Перспектива была не из приятных, и Бетти испуганно схватила Бастера за ошейник. Но тот не желал отрывать нос от прутьев калитки и снова зарычал, когда Боб Ларкин грубо схватил Поппет за шкирку и поволок ее к дому.
«Ох, Бастер, нам не меньше твоего хотелось бы помочь, Поппет!»
Вздохнул Фати, хмуро глядя вслед старику.
«Но нам с тобой и так неприятностей хватает. Жаль, что этот тип нас признал. Сдается мне, Гун на пару с этим типом состряпал солидную жалобу»,
— сказал Ларри.
«Ладно, по крайней мере, мы теперь знаем, что Гун здесь уже побывал, так что завтра он не застанет тебя врасплох».
«Да чего противная парочка!» — вырвалась у Фати, когда друзья побрели по тропинке обратно. Из дома вслед им доносилось испуганное поскуливание. Должно быть, Поппет получала обещанную взбучку. Ребята с несчастным видом переглянулись. Вот изверг! Бастер с рычанием бросился назад к калитке и принялся всерьез ее штурмовать.
«Молодец, Бастер», — сказал Пип. «Эх, если бы можно было отпустить тебя ей на выручку».
Возвращались ребята в весьма подавленном настроении. Мало им разговора с Гуном, так еще эта бедная малышка. Одно расстройство. Даже Фати совсем не хотелось шутить. Так они разошлись, ни разу не улыбнувшись.
«Завтра в 10 у Гуна», —
проговорил на прощание Фати. Ребята кивнули и разошлись по домам в крайнем унынии. Маленькая победа. С утра мама принялась расспрашивать Фати, зачем ему звонил Гун. Выслушав рассказ сына, она ужасно расстроилась. «Вот не повезло. А что это за женщину?» — испугал Бастер.
«Понятия не имею»,
— пожал плечами Фати.
«Кажется, они с мужем уезжали куда-то отдыхать. Их еще друзья провожали. Ох, и шума от них было. По-моему, эти люди живут в доме под названием Талихо, рядом с Даниэльсами. Не знаю, как их фамилия».
«Ах, эти!» — фыркнула миссис Троттевилл.
«Ха-ха, похоже, знакомство с ними тебе не очень-то льстит»,
— с улыбкой заметил Фати. «Я поняла, о ком ты говоришь. Но у меня, разумеется, нет с ними ничего общего.
покачала головой его мать. Эти люди с первого же дня, как поселились в доме миссис Питерс, она недавно уехала в Америку, вели себя просто отвратительно. То и дело, какие-то вечеринки, ночные катания на лодках. К тому же, они говорят, не платили по счетам. Погоди, как же их фамилия? Ах да, по-моему, Лоренцо.
Вот они и пожаловались Гуну на Бастера. Вздохнул Фати.
А еще я слышала, продолжала его мать, что они оба актеры, причем весьма посредственные и сейчас без работы. Как бы то ни было, сынок, официальной жалобы у Гуна нет. Поворчит и успокоится.
Ладно, мама, мне пора.
Фати поднялся.
Надеюсь, вернусь живым и невредимым. И Гун, будем надеяться, останется цел после встречи с Бастером.
«Ты, как всегда, преувеличиваешь, Фредерик», — покачала головой миссис Троттевилл. «Советую тебе быть поспокойнее и не обращать особого внимания на то, что он говорит».
«Хорошо».
Фати вдруг приободрился.
«До свидания, мама. Вернусь, все тебе расскажу».
Он поехал на велосипеде, посадив Бастера в корзинку. Друзья уже ждали его перед домом Гуна. Бетси была бледна, как мел, и Фати крепко стиснул ее руку.
«Выше нос! Сейчас я вас развеселю. У меня есть кое-что для мистера Гуна».
Ребята подошли к дому и постучали.
Бам-бам-тарарарам-там-там!
В ответ послышалось неторопливое шарканье, и дверь отворилась. На пороге стояла женщина, приходившая к Гуну прибираться. Она с удивлением смотрела на необычных посетителей.
«Мы к мистеру Гуну», —
сообщил ей Фати.
«Он велел нам быть здесь в 10 часов».
«В 10?»
— растерянно переспросила женщина.
«Мне он о вас ничего не говорил. Его сейчас нет, убежал куда-то, а когда вернется, не знаю».
«Тогда мы подождем в доме»,
— твердо проговорил Фати.
«Мистер Гун вызвал нас к 10, а сейчас ровно 10».
Часы в кабинете Гуна начали бить как раз в тот момент, когда Фати произносил эти слова. Женщина пропустила ребят в переднюю.
«В кабинет, мистер Агона, я вас не пущу», — сказала она. «У него там полно всяких важных бумаг. Я даже убираться там боюсь».
«В таком случае мы подождем в приемной», — согласился Фати, и друзья прошли в тесную комнатушку, насквозь пропахшую табаком.
«Фу!» Фыркнул он. «Ну и запах. Пожалуй, лучше оставить дверь открытой».
«Я пошла в сад белье вешать», —
сообщила женщина.
«А когда мистер Гун вернется, скажу ему, что вы его ждете».
«Хорошо»,
— кивнул Фати, и женщина удалилась. Друзья огляделись. В комнате на каминной полке стояла большая фотография, запечатлевшая счастливое семейство гунов. Ребята с восторгом принялись ее разглядывать.
«Надо же! У гуна папы такой же большой живот, как у гуна сейчас!»
— заметил Ларри.
«Ой, смотрите! Вон тот пухлый карапуз с выпученными глазами! Это же, наверное, сам гун и есть!»
«Ужасно похож на Эрна», — заметила Бетси.
И правда, сходство было поразительное. Эрн был одним из племянников гуна. Он гостил как-то у любимого дядюшки и до сих пор не мог без дрожи вспоминать об этом.
«Интересно, где он теперь?»
— проговорила Бетси, вспомнив, с каким восхищением Эрн относился к Фати.
«Он заходил к тебе перед самым Рождеством, Фати. Хотел вручить рождественский подарок. Он его сам смастерил. Чуть не расплакался, бедняга, когда узнал, что ты в Швейцарии».
«Ничего», — успокоил ее Фати. «Я уверен, он еще появится вместе со своим подарком».
«Эй, ребята, а не гун ли это возвращается?» Это был именно гун. Причем, судя по тяжелому топоту в передней, он вернулся не один. Фати задумался. Что делать? Выйти и сообщить о своем присутствии? Но если у гуна посетители, такое вторжение ему вряд ли понравится.
«Лучше подождем немного», — решил Фати. «Может, эта женщина скажет ему, что мы здесь?»
«Да она знать не знает, что он пришел»,
— возразила стоявшая у окна Бетси.
«Вовсю болтает с соседкой. Интересно, как они умудряются понимать друг друга? Обе говорят одновременно».
Из кабинета гуна послышались голоса. Сперва они были очень тихими, затем зазвучали громче. До ребят долетали отдельные слова, но сперва они не обращали на них внимания. И вдруг Фати услышал слово, прозвучавшее для него как сигнальный звонок. «Лоренцо». Где же это он совсем недавно слышал эту фамилию?
«Их необходимо поймать»,
— говорил чей-то незнакомый голос.
«Я уверен, эти Лоренцо именно те, кто нам нужен. Расспросите каждого, кто хоть что-нибудь о них знает. Займитесь их друзьями и...»
Голос стал тише, и больше Фати, как ни прислушивался, не смог разобрать ни слова. Теперь он припомнил, где слышал фамилию Лоренцо. Сегодня утром его мать сказала, что так звали хозяев Поппит. «Вот здорово!» — думал Фати. «Похоже, они что-то натворили. Если так, гун не сможет больше цепляться к Бастеру». Из кабинета донесся шум. Кажется, посетители уходили.
«До свидания, мистер Гон»,
— говорил незнакомец уже в передней.
«Прошу вас всерьез заняться этим делом».
«Такая досада, эти мошенники ускользнули у нас прямо из-под носа».
«Постарайтесь вытрясти что-нибудь из Ларкинов. Если не самих Лоренцо, то хотя бы картину
мы обязаны найти. Еще раз до свидания».
Гости ушли, а Фати еще некоторое время сидел в ошеломлении. Его безошибочное чутье подсказывало ему, что загадка близка. Да, определенно, перед ним что-то, требующее расследования. Надо только вытрясти из Гуна, что именно. А это для Фати пара пустяков. И можно будет приступать к работе. Бетси, заметив взволнованное лицо Фати, решила, что он нервничает перед встречей с Гуном, и взяла его за руку. Но Фати даже не заметил этого. Мысли его были далеко. Что могли совершить Лоренцо? О какой картине шла речь? Он должен все это выяснить. Должен. Проводив гостей, вернулся Гон. Он фальшиво мурлыкал себе под нос какую-то песенку и явно был доволен жизнью. Не заходя в кабинет, он прошел прямо в приемную и застыл, как вкопанный. Увидев пятерых друзей и в придачу Бастера, уютно устроившегося на коленях у Фати. Завидев своего врага, пес угрожающе заворчал и бросился бы на него, если бы хозяин не успел схватить его за ошейник.
«Это еще что за явление?»
— загремел мистер Гун.
«Что вы здесь делаете?»
Фати встал.
«Вы велели нам прийти к 10, а сейчас уже 11:20. Я понимаю, у вас сейчас заботы поважнее. Дело Лоренцо, например».
Мистер Гун был поражен.
«Что? Дело Лоренцо? Что вы о нем знаете?»
«Не очень много», — честно ответил Фати. «Просто вы очень громко разговаривали. Вот мы и услышали кое-что».
Мистер Гун пришел в ярость.
«Подслушивали, значит? Торчали у замочной скважины?» «Подслушивание представителей закона при исполнении служебных обязанностей. Это статья, мистер шпион. Вот что я вам скажу».
«Да как ты посмел?»
Задохнулся он.
«Мы вовсе не подслушивали», — спокойно ответил Фати. «Но не могли же мы заткнуть уши. И насчет замочной скважины тоже чушь. Ваша дверь была открыта настежь, и вы это прекрасно знаете».
«Не смей дерзить!» —
воскликнул мистер Гун и продолжил несколько спокойнее.
«Да, действительно, я же вызвал тебя по поводу твоего пса. На него поступила серьезная жалоба. Очень серьезная».
Полицейский вытащил свою записную книжку и начал ее перелистывать под пристальным взглядом Фати. Ларри, Дейзи, Пип и Бетси пребывали в полном недоумении. Они ведь понятия не имели, кто или что скрывается за загадочным словом «Лоренцо».
«Я знаю, что Лоренцо подавали вчера жалобу, —
продолжал Фати.
«И еще знаю, что вы побывали у Ларкиных, на попечении которых сейчас находится Поппет. И
ты и это разнюхал?»
Снова взревел мистер Гун.
«Вечно ты суешь свой нос в чужие дела, маленький негодник. Я всегда это говорил. А что касается твоего пса, если Лоренцо уехали, да еще в неизвестном направлении, то их жалоба не может иметь законной силы»,
— перебил его Фати.
«Не лучше ли вам оставить Бастера в покое и заняться поисками Лоренцо или хотя бы картины, а, мистер Гон?»
Мистер Гон понял, что проиграл. Он захлопнул записную книжку и заговорил угрожающим тоном.
«Запомни, если кто-нибудь еще подаст хоть одну единственную жалобу на этого пса, одну единственную, говорю я тебе, вы узнаете, что случается с псами, которых оставляют без присмотра. Это последняя капля. В жизни не видел более гадкой собаки. И более гадких детей, кстати, тоже.
Обещаю немедленно сообщить вам, как только услышу о чем-либо подобном», —
ответил Фати с самым вежливым тоном, на какой был способен. Это всегда доводило бедного Гуна до белого коленя.
«Насколько я понимаю, мы вам больше не нужны? Или, может быть, вы хотите что-нибудь рассказать нам о вашем новом деле, чтобы мы могли вам помочь?»
«Вон!»
— крикнул мистер Гун, и когда ребята вместе с бешено лающим Бастером были уже за калиткой, заорал им вслед, потрясая кулаком.
«А если вы опять будете мешать следствию и совать свой нос куда не надо, и таскать мне всякие идиотские улики, я буду иметь дело с вашими родителями!»
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мистер Гун, если вы будете так орать, на вас подадут в суд за нарушение тишины!» —
укоризненно проговорил Фати.
«Посмотрите, люди уже в окна выглядывают!»
Мистер Гун поспешно удалился в дом, яростно бормоча себе что-то под нос. Ребята вскочили на велосипеды и покатили прочь.
«Кажется, на этот раз мы победили!» —
весело заметил Фати.
«Бастер, ты можешь дышать свободно!»
Не так уж все и здорово. Главной темой всех разговоров в тот день был утренний визит к мистеру Гуну. Ребята еле дождались, когда же они окажутся у Фати в сарайчике, и можно будет расспросить его, что это за таинственное дело Лоренцо.
«Кто это такие? И откуда ты о них узнал?» —
начал Ларри.
«Да, я о них ничего не знаю. Просто моя мама утром упомянула, что фамилия владельцев — Поппет, Лоренцо.
А когда я услышал, как другой констебль, а может, даже и сержант, судя по тону его разговора с Гуном, назвал эту фамилию, у меня в голове как колокольчик прозвенел.
«Но что они такого сделали, эти Лоренцо?»
— спросила Бетси. «Я знаю, не больше вашего», — пожал плечами Фати. «Кажется, уехали как раз тогда, когда для чего-то потребовались полиции. И что-то там еще насчет картины. Мама говорила, что они не платили по счетам. Может, в этом все дело?»
«По-моему, попахивает загадкой», — оживился Пип.
«Надеюсь», — бодро ответил Фати. «И если так, то привел нас к этой загадке умница Бастер. Верно, Бастер? У тебя уже выработался нюх на загадки, правда?»
«Гав!»
— подтвердил Бастер, молотя хвостом по полу. Фати дал ему печенье. «Это тебе награда за то, что ты, кажется, навел нас на загадку. Но вся беда в том, что мы слишком мало о ней знаем. Собственно, мы не знаем даже, в чем именно она заключается.
Может, ты позвонишь инспектору Дженксу и спросишь его?»
— предложил Ларри. Фати покачал головой.
«Не стоит. Боюсь, это ему не очень-то понравится. Кроме того, тогда придется рассказывать, откуда я узнал об этом деле. Ох, и влетело бы Гуну за неосторожность. Ведь если бы та женщина была в кухне, она тоже могла бы услышать каждое слово из их разговора.
Тогда я просто не знаю, что делать», — вздохнул Ларри.
«Вряд ли Гун станет посвящать нас в подробности».
Обсуждение продолжалось. Не потолковать ли еще разок с этим стариканом, Бобом Ларкином? Вдруг им удастся что-нибудь из него вытянуть. Решили, что не стоит.
Ларкин и так уже настроен против них. К тому же допрос свидетелей — обязанность Гуна. Да и о чем бы они спрашивали старика?
«Дурака мы валяем», — подвел Фати итог обсуждению.
«Пытаемся найти ответ, еще не зная вопроса. Предлагаю отложить до завтра. Утро вечера мудренее».
Фати как в воду глядел. На следующее утро пятеро тайноискателей знали о загадке не меньше, чем Гун. Во всех газетах появились огромные заголовки. Из знаменитой галереи похищено бесценное полотно. Грабители ускользают от полиции. Объявлен розыск четы Лоренцо. Первой газету увидела миссис Троттевилл.
«Ну и ну!» — воскликнула она. «Так они еще и воры, оказывается. Неудивительно, что их весь город терпеть не мог».
В этот миг появился Фати, и мать поспешила поделиться с ним новостями.
«Ты слышал, Фати? —
эти Лоренцо оказались грабителями. Мало того, что они что ни день закатывали гулянки и соседям спать не давали, так теперь еще и в газеты попали. Полиция их разыскивает. Ну, теперь наш мистер Гун прямо лопнет от важности. Такие дела на его участке.
Фати схватил газету, и глаза его заблестели. Значит, теперь они обойдутся без Гуна. Это было потрясающе. Забыв о завтраке, Фати читал и перечитывал заметку и так увлекся, что даже не заметил, как в комнату вошел отец.
«Доброе утро, Фредерик», — сказал мистер Троттевилл и аккуратно вынул газету из рук сына. «Может, ты все же съешь свою яичницу? Как бы она у тебя льдом не покрылась».
«Ой, правда!» — спохватился Фати. «Надо же, я и забыл поесть». «А правда, мама, здорово, что в нашем сонном Питерсвуде наконец-то что-то произошло».
«Надеюсь, ты не собираешься опять связываться с этим невыносимым полицейским?»
— спросил отец, наливая молоко в тарелку с кашей.
«Думаю, что твой друг, инспектор Дженкс, направит сюда толкового человека, который как следует займется этим делом. Ни за что не поверю, чтобы этот Лун... Да как же его звать? Ах да, Гун. Чтобы этот Гун справился с такой серьезной работой. Этой картине цены нет. Она стоит по меньшей мере 50 000 фунтов.
Я с Гуном связываться не буду, заверил его Фати.
Как бы ему не пришлось со мной связаться. А пока я намерен позвонить инспектору Дженксу и спросить, не могу ли я чем-нибудь помочь.
«Что ж», — заметила миссис Троттевилл, — «он почему-то высокого мнения о твоих способностях. Кажется, мозги у тебя и в самом деле работают неплохо, а, Фредерик? А теперь, Бога ради, съешь эту кошмарную мешанину у тебя на тарелке». Напряженно размышляя, Фати проглотил завтрак. Не успел он кончить, как зазвонил телефон. Фати бросился к аппарату в полной уверенности, что это инспектор Дженкс хочет попросить его помочь. Но это был не Дженкс. Это был Ларри.
«Газеты видел?»
Не здороваясь, выпалил он.
«Значит, точно, тайна, прямо у нас под носом. Когда приступаем?» «В ближайшее время», — успокоил его Фати. «Вот только поговорю с инспектором Дженксом и перезвоню тебе. А ты пока позвони Пипу и Бетси, хорошо?»
«Есть, шеф!»
Радостно откликнулся Ларри и повесил трубку. «Вот здорово! Питерсвуд попал в газеты. Скоро они окажутся в самой гуще событий». А Фати, повесив трубку, задумался. Что сказать инспектору? Что он видел читу Лоренцо позавчера на станции? Но их многие видели.
может попросить разрешения расспросить Ларкинов. Он наверняка вытянул бы из них побольше, чем Гун. Во всяком случае, он был уверен, что что-нибудь он сделать сможет. Он набрал номер. Занято. Минут через 10 попробовал еще. Тот же результат.
Да, сегодня в их районе полицейские линии связи, кажется, были раскалены до бела.
Наконец он дозвонился и попросил соединить его с инспектором.
«Это Фредерик Троттевилл», — добавил Фати. «Он меня знает».
Раздался щелчок, и Фати услышал резкий, нетерпеливый голос инспектора.
«Алло, Фредерик, это ты?»
«Да, сэр. Я насчет этих Лоренцо. Это все ведь произошло прямо возле меня. Могу я чем-нибудь помочь?»
«Боюсь, что нет», — ответил Дженкс. «Теперь они далеко от Питерсвуда. И сомневаюсь, чтобы они оставили у вас картину. Если ее и разыщут, то наверняка вместе с ними».
«Ах!» — разочарованно вздохнул Фати.
«Тогда, может быть, я могу еще что-нибудь для вас сделать, сэр?» «Ничего. Разве что, как обычно, смотреть в оба и держать ухо востро»,
— ответил инспектор.
«Я пошлю в их дом человека, чтобы он все там прочесал мелким гребнем, на случай, если картина все же там. Но надежды на это у меня мало. А мистер Гун будет участвовать в расследовании, сэр?»
Несчастным голосом спросил Фати.
«Да, хотя в Питерсвуде расследовать особенно нечего. Эх, если бы Гун попристальней приглядывал за Лоренцо, когда они были у него под носом. Они ведь умудрились прославиться на весь город».
«Я так понимаю, что мне и с Ларкинами нельзя побеседовать», — грустно проговорил Фати, чувствуя, как загадка окончательно ускользает у него из рук.
«Разумеется, нет»,
— сразу же ответил Дженкс.
«Это сделает мой человек вместе с Гуном. Тебе действительно не стоит в это влезать. Ты больше навредишь, чем принесешь пользы. Я не хочу сказать, что ты должен переходить на другую сторону улицы, если встретишь кого-нибудь из Ларкинов. Но запомни, я ничуть не надеюсь, что Ларкины могут сообщить нам что-нибудь полезное».
«Наверное, вы правы, сэр». Фати окончательно упал духом. «Простите, что отнял у вас время. Всего хорошего, сэр». Он повесил трубку и уныло посмотрел на Бастера, сидевшего ушки на макушке рядом с ним.
«Ничего не вышло, Бастер»,
— горестно проговорил Фати.
«Он сказал, что дело ушло из Питерсвуда. Теперь надо позвонить ребятам».
Четверо его друзей были крайне разочарованы.
«Ох, Фати!»
— вздохнула Дейзи.
«Я просто не могу поверить, чтобы нам нечего было тут делать. Вот что, приходи к нам. Мы позовем еще Бетси и Пипа и вместе все обсудим. У тебя такой несчастный голос».
Около половины двенадцатого друзья собрались у Ларри и Дейзи, угодив прямо к полуденному какао с горячими с пылу с жару булочками. Проглотив по паре булочек на брата, ребята слегка приободрились.
«Похоже, мистер Дженкс и правда считает, что на этот раз нам тут делать нечего», — начал Фати. «Ясно, что главное — это, во-первых, найти Лоренцо, и, во-вторых, найти картину. И Дженкс уверен, что искать их надо в одном и том же месте».
«А мы, к сожалению, не можем бродить по всей стране в поисках этой картины», — добавила Дейзи. «Так что делать нечего. Придется смириться с тем, что нам остается только сидеть, сложа руки».
«Послушайте, а может установить наблюдение за их домом?»
— предложил Ларри.
«Мало ли что, вдруг они вернутся». «Не вернутся», — покачал головой Фати.
«А как же собачка?»
— возразила Бетси.
«По-моему, миссис Лоренцо ее просто обожает. И если не вернется сама, наверняка кого-нибудь за ней пришлет, верно? Если Поппит исчезнет, это будет значить, что ее забрали Лоренцо».
«А что? В этом что-то есть», — согласился Фати.
«Нет, мы так просто не сдадимся». «Только как нам организовать наблюдение за Ларкинами? Ведь их дом на другом конце деревни, на отшибе. И не можем же мы торчать там круглые сутки».
«Еще не хватало», — поддержал его Пип, которому совсем не улыбалось мерзнуть ночи напролет, созерцая таких малоприятных типов, как Ларкины. «Конечно, не можем.
Вот если бы мы знали кого-нибудь из их соседей, это бы упростило дело. Но мы ни с кем из них не знакомы, так что...» «Привет!»
Раздался вдруг чей-то голос, и в дом заглянула взъерошенная голова.
«Фати, я был у тебя дома, и твои папа с мамой сказали, что ты здесь. А я тебе принес рождественский подарок. Я сам его сделал, и...»
«Эрн!» — закричали ребята. Ну, конечно, это был Эрн, пухленький и румяный, как всегда. Славный старина Эрн. Славный старина Эрн. Эрн вошел в комнату, улыбаясь до ушей и таща за собой довольно солидный сверток.
«Привет, Эрн!»
— приветствовал гостя Фати, торжественно пожимая ему руку. После этого Эрн посчитал своим долгом обменяться рукопожатием со всеми, включая Бастера. Тот, в свою очередь, не помнил себя от счастья и прыгал на грудь Эрну, радуясь ему, как другу, счастливо обретенному после долгой разлуки.
«Мы ужасно рады тебя видеть»,
— продолжал Фати.
«А как твои братья-близнецы, Сид и Пирс? Мы не видели их целую вечность».
Пирс, кажется, в порядке. Хотя я, честно говоря, не очень присматривался, — ответил Эрн. Сид тоже ничего.
Бетси прыснула. Она вспомнила привычку Сида все время жевать ириски. Они так склеивали ему рот, что он не мог произнести ни слова.
«Он что, так и жует свои ириски?»
— спросила она.
«Ну, он крепился до Рождества. Хотел накопить денег на подарки»,
— ответил Эрн.
«Но потом абсолютно все подарили ему по коробке ирисок, и все началось снова. Теперь из него опять слова не вытянешь».
«Кроме эго, наверное», — подхватил Пип.
«Я помню, он то и дело говорил: эго». «Точно. Он и сейчас только так и изъясняется», — кивнул Эрн. «Старина Сид у нас не очень-то разговорчив».
«Садись и бери булочки», — предложила Дейзи. «А что это у тебя?» — показала она на сверток.
«Надо же, чуть не забыл!»
Радостно улыбаясь, похватился Эрн.
«Это тебе, Фати. У нас в школе в этой четверти были занятия по плотницкому ремеслу, и я решил смастерить что-нибудь для тебя. Вот, посмотри, что получилось».
Он развернул бумагу и перед ребятами предстал совсем простой, но отполированный до блеска столик. Друзья ахнули от восхищения.
«Эрн!»
— изумленно проговорила Бетси.
«Неужели ты и вправду сам это сделал?»
Фати внимательно осмотрел столик со всех сторон.
«Шедевр!»
— заявил он.
«Изумительная работа! Спасибо, Эрн! Мне ужасно нравится!»
Эрн зарделся от удовольствия.
«Без шуток?»
— спросил он.
«Тебе правда понравилось?»
«Говорю тебе, это шедевр!»
— кивнул Фати.
«Первый класс! Мы поставим его у меня в сарайчике и будем на нем пить чай».
Эрн был на седьмом небе от счастья. Он раз или два сглотнул, потер рукавом и без того сверкающую поверхность стола и снова заулыбался.
«Как я рад снова вас всех видеть!»
Весело затараторил он.
«Как у вас дела? Распутываете что-нибудь? Слышал я об этих... Лоренцо, да? Вот это дельце так дельце! Пари держу, мой дядюшка Гун места себе не находит».
«Ты его уже видел?»
— спросила Дейзи.
«Ой, нет!»
В ужасе замахал руками Эрн.
«Я его за полмили обхожу. Попадись ему только, тут же уши надерет. Не дай бог на него нарваться».
Они немного поговорили о деле Лоренцо. Надо же, как досадно, что и грабители, и картина ускользнули прямо у них из-под носа.
«Так что, как видишь, Эрн, делать нам тут нечего», — грустно подытожил Фати. «Ни улик,
ни подозреваемых. Совершенно не за что ухватиться.
Да, не везет.
Сочувственно согласился Эрн. А я так надеялся, что смогу вам чем-нибудь помочь. Я пока поживу в Питерсвуде. Маме пришлось ненадолго лечь в больницу. У нее что-то с ногой. Вот нас пока и распихали по родственникам.
Господи боже, неужели ты будешь опять жить у мистера Гуна?
Ужаснулась Бетси.
Типун тебе на язык!
Воскликнул Эрн.
Когда мама это предложила, я от испуга даже со стула свалился. Прямо вот взял и свалился.
Отсюда и синяк этот, видите? И Эрн гордо продемонстрировал большой синяк, уже переливающийся желтым и зеленым цветами.
«А мама что?» — спросил Пип. Пятеро друзей всегда живо интересовались всем, что происходило в большой семье Эрна.
Она сказала: «Ладно, утеночек, придумаю что-нибудь другое». И придумала.
«Так у кого же ты будешь жить?» — спросила Бетси. «Мы его знаем?»
«Вряд ли», — покачал головой Эрн. «Это кузина моего папы, миссис Вуш».
«Какое чудесное имя!»
— восхитилась Дейзи, и все они попробовали его на язык.
«Вуш! Миссис Вуш!»
«Вуш!» «Здорово звучит! Ее муж случайно не ракеты делает?»
— спросил Ларри, и все рассмеялись.
«А где живет твоя тетя Вуш?» — поинтересовалась Бетси.
«В Хайчимнис у Даниэльсов во флигеле. Тетя помогает миссис Даниэльс по хозяйству, а тетин муж — садовник. У них близнецы и девочки, ровесницы Сида с Пирсом».
При словах у Даниэльсов Фати так напрягся, что Эрн даже остановился от удивления.
«В чем дело, Фати?
Что такого интересного я сказал?»
«Что такого?» — воскликнул Фати.
«Да меня чуть кондрашка не хватило, как говорит наша повариха, когда споткнется об Астера.
Даниэльсы, ты не ошибся, Эрн? Ты будешь жить у Даниэльсов?»
«Ну, да».
Озадаченно кивнул Эрн.
«А что?»
«Что? Да это замечательно! Это слишком хорошо, чтобы быть правдой! Разве ты не знаешь, Эрн, что Лоренцо были соседями Даниэльсов? Мы собирались понаблюдать за Талихо, но это слишком далеко от нас. А теперь...»
«Понял!»
Эрна внезапно осенила.
«Ты хочешь сказать, что я могу вам помочь?»
«Ну, конечно! Что мне стоит заглянуть через забор и посмотреть, что происходит на соседнем участке?»
«Вот именно!»
Фати хлопнул приятеля по плечу.
Мы уже почти отчаялись разгадать эту тайну. И тут появляешься ты. Это просто фантастика. Теперь все пойдет как по маслу. Какая удача, что ты будешь жить у Вушей.
Эрн был так счастлив, что даже говорить не мог. Он смотрел вокруг сияющими глазами, открывая и закрывая рот, словно золотая рыбка. Наконец он снова обрел голос.
«Я все сделаю»,
— проговорил он так торжественно, словно клятву давал.
«Только приказывай, Фати, а я буду выполнять».
И ребята принялись за дело. Начали с подробнейшего изучения газетных отчетов о деле Лоренцо. Друзья были намерены извлечь из них всю возможную информацию.
«Здесь даже про Поппит написано», — заметила Бетси. «И фотография есть. Миссис Лоренцо с Поппит на руках. Вот, послушайте. Глория Лоренцо страстно привязана к своему пуделю, который живет у нее уже 7 лет. Она впервые рассталась со своей любимицей. Не значит ли это, что Лоренцо намерен бежать из страны? Эрн мог бы приглядывать и за этими противными Ларкинами», — предложила Дейзи. «Они так плохо обращаются с бедняжкой Поппит».
«И за ними пригляжу», —
пообещал Эрн.
«Вы только говорите, я все сделаю».
«Кроме того, не мешало бы тебе иногда посматривать и на большой дом»,
— вставил Ларри.
«А вдруг картина все-таки там? Если заметишь кого-нибудь подозрительного, сразу же докладывай нам».
«Я доложу»,
— взволнованно кивнул Эрн.
«Велосипед у меня есть. Я буду держать его наготове. И, если что, тут же к тебе, Фати».
Совещание продолжалось. Юные сыщики не находили себе места от волнения. Эрн раскраснелся, волосы у него взлохматились. Никогда в жизни он так здорово не проводил время.
«Думаю, что Игун не замедлит появиться в Талихо», — заметил Фати. «Наверняка он тоже догадается последить за Ларкинами и за домом. Так что будь начеку».
«Дядя Гун...» Эрн сразу приуныл.
«Я о нем и забыл. Ужасно не хочется попадаться ему на глаза.
Представляю, как он разъярится, если поймает меня там».
«Еще как разъяриться», — согласился Фати.
«Постарайся, чтобы он не узнал, что ты живешь у Вушей. Лучше вообще не попадайся ему на глаза».
«Не волнуйся»,
— с горячностью откликнулся Эрн.
«Я жуть как боюсь моего дядю. Это святая правда, и так же верно, как то, что меня зовут Эрн Гун».
Услышав фамилию Гун, Бастер недовольно заворчал.
«Слышали?»
— обрадовался Эрн.
«Вот и Бастер со мной согласен».
«Молодец, старина! Представляю, как у тебя зубы чешутся вцепиться ему в ногу.
Я тоже не прочь был бы укусить его как следует».
Бастер застучал хвостом по полу и одобрительно посмотрел на Эрна.
«Послушай», — заговорил Пип, — «а сколько лет близняшкам твоей тете? Если они ровесницы Сида с Пирсом, то ты бы мог, скажем, поиграть с ними в мяч. Ведь мячик может случайно залететь в соседний сад, и тогда тебе волей-неволей придется перелезть через забор, а там уж...»
«Ну, конечно, мало ли что можно придумать, чтобы пролезть в Талихо. Я обыщу каждый уголок, ведь кто знает, куда они могли спрятать картину.
Но в мусорной куче или в подвале для угля ты ее вряд ли разыщешь», — серьезно проговорил Фати. «Лучше бы ты не терял времени на поиски картины, Эрн. Просто смотри в оба и докладывай нам обо всем необычном, что увидишь или услышишь».
«И обязательно рассказывай нам, если Ларкины будут жестоки с малышкой Поппит»,
— добавила Бетси.
«Честное слово, если они посмеют ее ударить, я напишу в Королевское общество защиты животных».
«Молодчина, Бетси!» — улыбнулся Фати. «Не беспокойся, собачка ценная, и они не станут морить ее голодом или сильно бить».
«Вы только посмотрите, сколько времени!»
В ужасе воскликнул вдруг Пип.
«Мы опять опоздаем к обеду, и папа с мамой опять будут ругать, и нас, и тебя, Фати, заодно. Ради бога, Бетси, пошли скорей!»
Ларри и Дейзи проводили гостей до калитки, и ребята, вскочив на велосипеды, покатили по домам.
«Пока!»
— крикнул Эрн, как всегда, улыбаясь до ушей.
«Я сейчас к Вушам. Они ждут меня к обеду. Вещи у меня с собой».
На багажнике его велосипеда скромно притулился крохотный сверток. Немного же Эрну нужно багажа для недельного постоя у Вушей.
«До скорого, Эрн!»
— крикнул Фати в ответ.
«И еще раз спасибо за чудесный столик!»
Эрн обернулся напоследок посмотреть, как Фати едет на велосипеде, держа столик в одной руке, и радостно покатил дальше. Будет у него что рассказать близняшкам, когда он доедет до тети. У Эрна есть идея. Эрн все-таки опоздал к обеду. Он совершенно забыл, что обедать в семье Вушей садятся в половине первого, когда мистер Вуш, садовник Даниэльсов, делает перерыв. Миссис Вуш была недовольна опозданием племянника.
«Явился, наконец!» — проворчала она. «А мы уже пообедали. Твое жаркое съели Лиз и Глэд. Мы думали, ты уже не придешь».
«Да...» Расстроился Эрн. Он и вправду сильно проголодался.
«Простите, тетя, что я опоздал. Я заговорился с друзьями и совершенно забыл о времени».
«С какими еще друзьями?»
Удивленно спросила его тетя.
«Ну, с Фредериком Троттевиллом, с Хилтонами, с...»
Гордо начал Эрн.
Близняшки захихикали.
«Ха-ха, вот заливает!»
— пискнула лис.
«Никакие они ему не друзья, да, мама?»
«Попридержи-ка язык, лис!» — строго сказала миссис Вуш. Лис ткнула Глэд локтем в бок, и сестры снова захихикали. У Эрна просто руки чесались отшлепать их как следует.
«Были бы вы моими сестрами!» —
начал он, свирепо глядя на них. Но миссис Вуш прервала его.
«И ты помолчи, Эрн! Не успел приехать, а уже раскомандовался. Твой дядя оставил немного сыра, и хлеб еще есть. Сам все возьми. И пудинга много осталось».
Эрн облегченно вздохнул и налег на хлеб с сыром. Близняшки посидели еще несколько минут, не сводя глаз с Эрна и пихая друг друга под локти всякий раз, когда он отправлял в рот очередной бутерброд. Эрн решил про себя, что девочкам необходима твердая рука. Брат им нужен, вот что. Такой брат, как сам Эрн. Уж он-то быстро поставил бы их на место. Наконец лис и Глэд выскользнули из-за стола и отправились играть в сад. Миссис Вуш облегченно вздохнула.
«Скорей бы кончились эти каникулы», — сказала она. «Вечно они путаются у меня под ногами. Не знаю, как твоя мама справляется с Сидом и Пирсом, Эрн, но близнецы — это сущее наказание. Вот что это такое».
«Мама моих братьев тоже так называет», — ответил Эрн. «Но я постараюсь вам помочь, тетя. Поиграю с девочками в мячик или во что-нибудь».
«Вот и прекрасно!»
— обрадовалась миссис Вуш.
«Кстати, ты уже слышал, что у нас тут творится? Я имею в виду этих Лоренцо, наших соседей. Вот уж прославились, так прославились. А кто знает их лучше, чем я?»
Эрн насторожился. «А вдруг тетя знает что-нибудь важное? Что-нибудь, что может помочь Фати?» Он даже решил записать все, что она скажет. Кто знает, может быть, Фати обнаружит в ее словах ключ к разгадке преступления. Вот было бы здорово! Эрн извлек из кармана записную книжку, послюнявил карандаш и преданно уставился на тетю.
«Прошу вас, тетя, расскажите мне все, что знаете», — попросил он. «Только, пожалуйста, ничего не пропускайте».
Тетя была приятно удивлена неподдельной заинтересованностью Эрна. Ни муж, ни дочери обычно не слушали ее болтовню больше нескольких секунд. А она была страстная охотница поговорить. Опершись локтями на стол, миссис Вуш начала.
«Но приехали они сюда с полгода назад. Дом со всей обстановкой сняли у Питерсов. Те уехали в Америку. А прислугу привезли с собой. И вот...»
«А Ларкины?»
Перебил ее Эрн, вспомнив, что говорил о Ларкинах Фати.
Ларкины?
Переспросила тетя.
Они уже 100 лет живут во флигеле. Не перебивай меня, Эрн. Я их терпеть не могу, этих типов. Такие неопрятные, грязные. Вечно что-то вынюхивают. Мы с ними едва здороваемся. Муж, кажется, приглядывает за котельной. Да, еще и чистит хозяевам ботинки и делает всякую другую грязную работу. Мерзкий старикашка.
У Лоренцо, кажется, была собака. Эрн старался писать как можно быстрее, чтобы поспевать за тетей, которая строчила, как из пулемета.
Да, ума не приложу, зачем они ее завели? Наша кошка как-то забралась к ним в сад. Так ты не поверишь, они кидались, бедное животное, камнями и чуть лапу ему не сломали.
Эрн ужаснулся и, записав слово «лапа», 2 раза его подчеркнул. А миссис Вуш тем временем перешла к рассказу о странных вечеринках, которые закатывали Лоренцо.
«Представляешь, устраивали ночные купания, а потом до утра играли в прятки в саду. А однажды все переоделись животными. Меня чуть удар не хватил, когда я столкнулась нос к носу с жирафом и медведем».
Эрн так увлекся, что даже забыл о своих записях. Вот бы и ему иметь таких соседей, как Лоренцо. Вот с кем не соскучишься.
«Сейчас дом закрыт», — продолжала миссис Вуш. «Ни света, ни дыма из труб. Вчера я перекинулась парой слов с мистером Ларкином, и он сказал мне, что даже они с женой не могут войти в дом, чтобы проветрить, например. Он говорит, ключи теперь у полиции».
Эрн решил, что это может оказаться важным, и записал «закрытый дом, ключи». Миссис Вуш нахмурилась.
«Что ты там все пишешь, Эрн, когда я с тобой разговариваю? Это, между прочим, невежливо. Ты прямо как твой дядя, констебль Гун. Тот тоже постоянно что-то чиркает в своей записной книжке. Кстати, Эрн, у меня идея».
«Какая идея?» — насторожился Эрн. «Ну, говорите же, тетя».
«Я приглашу мистера Гуна на чай. Скажу ему, что он может повидаться с племянником, с тобой, то есть. Мне страх, как хочется послушать, что он думает обо всей этой истории».
Миссис Вуш явно была в восторге от своей идеи.
«Он такой интересный человек, твой дядя, Теофилус Гун. Вечно что-то ищет, что-то расследует». «Решено! Приглашу его к чаю».
Эрн в ужасе уставился на нее. Ничего страшнее чаепития с дядей Гуном он и представить себе не мог. Подумать только, целый вечер сидеть с ним лицом к лицу. Он так старался, чтобы дядя даже не узнал о том, что он в Питерсвуде.
«Ну, пожалуйста, тетя, не надо его приглашать»,
— взмолился Эрн.
«Он меня не очень жалует.
а я его до смерти боюсь.
С тобой не сговоришься,
возмутилась миссис Вуш.
Не такой уж он страшный. К тому же я всегда говорю, очень полезно иметь в семье полицейского.
Эрн так не считал. Он-то уж точно прекрасно обошелся бы без родства с Гуном. Он уныло убрал записную книжку. Надо же было, чтобы она напомнила миссис Вуш о его дяде.
«Пойду помою посуду», — сказала миссис Вуш. «А ты пока поиграй с Глэт и Лис. Надеюсь, вы подружитесь».
Эрн не разделял этих надежд. Не успел он выйти из дома, как в него полетели комья мерзлой земли, и послышалось ехидное хихиканье. Он огляделся в поисках близняшек. «Да вон же они, вон на том дереве!» Эрн уже собрался было швырнуть в них чем-нибудь поувесистее, но остановился. Высокое дерево, с которого велся обстрел, стояло у самой изгороди, и с него должен был открываться прекрасный вид на соседский сад и домик Ларкинов. Да ведь это идеальное место для слежки. Мальчик решил применить военную хитрость. Смирив свою злость, он самым ласковым голосом окликнул.
«Эй, малышки! Хотите, покажу вам, как строить домик на дереве?»
На секунду наступила тишина. Затем из ветвей осторожно выглянула Глэдис.
«Хотим, конечно. Но если ты попробуешь нас вздуть, когда залезешь на дерево, то мы тебя вниз спихнем».
Эрну очень хотелось их вздуть. Но делать было нечего. Приходилось сдерживаться. Близняшки могли оказаться очень полезными. Это была ель, высокая, раскидистая, удивительно удобная для лазанья. Эрн с легкостью забрался в убежище сестер. Те заулыбались.
«Ну как, попали мы в тебя? Мы тебя ждали, ждали». «Ты что, все это время с мамой разговаривал?»
Поскольку, задавая вопросы, девочки обычно не рассчитывали на ответ, они ничуть не обиделись, что Эрн их проигнорировал. А тот был занят важным делом, искал самую удобную позицию для наблюдения за домиком Ларкинов.
«Ты что делаешь? Домик здесь будет, да? А жить в нем можно будет? А трубу ты сделаешь?»
Из этого зеленого убежища не только был отлично виден соседний сад, но даже можно было почувствовать запах дымка из трубы флигеля. Эрн вытащил перочинный ножик и принялся обрезать концы веток. Так что, в конце концов, в кроне образовался прекрасный просвет для подглядывания. Сестры наблюдали за ним с большим интересом.
«Это что? Для слежки, да? Будем следить за Ларкинами. Они такие противные. Давай бросим камень им в трубу».
Эта идея показалась Эрну необычайно привлекательной. Ему еще ни разу не приходилось бросать камни в трубы. Но с того места, где он сидел, попасть представлялось плевым делом. Пришлось все же, хоть и с неохотой, отказаться от этой затеи. Вряд ли удастся попасть с первого раза. А если камни загремят по черепице, это только разозлит Ларкинов. А это сейчас ни к чему.
«Слушать мою команду!»
Эрн решил сразу взять бразды правления в свои руки.
«Мы будем играть, как будто Ларкины наши враги,
ясно?
Мы должны за ними следить. Здесь будет наш наблюдательный пункт, и я буду нести дозор».
«И мы тоже!»
Хором закричали близняшки. Эрн кивнул.
«Вы будете меня сменять, когда я буду уходить. И потом все-все мне докладывать, потому что я главный, ясно? А это будет наше потайное место».
Близняшки, как зачарованные, не сводили с Эрна восхищенных глаз. Кто бы мог подумать, что он окажется таким умным?
«Я пойду поищу каких-нибудь материалов для домика»,
сообщил Эрн и слез на землю. Уже снизу он предусмотрительно крикнул:
«А вы несите дозор, пока меня нет!»
Подходя к дому, Эрн наткнулся на своего дядю. Высокий, молчаливый мистер Вуш обычно появлялся дома только к обеду да к ужину, и Эрн его немного побаивался. Но кому же, как не к дяде, можно было обратиться в поисках гвоздей и досок?
«Бери, конечно, сколько хочешь»,
— ответил мистер Вуш.
«У меня в сарае полно этого добра».
В самом радостном настроении Эрн отправился в сарай. Домик на дереве. Но разве не чудесное место для слежки? Вот Фати удивится.